Куда как много он знает, этот Плешара. Гораздо больше нас. Пакостей наболтал про орден, верить не хочется. Но и так по жизни бывает. Не все то золото, что выловишь из пруда, как говаривала моя бабуля. В общем, все правда из его трепа или не все, а из расходана пока лишь одна отмычка — Снегирев. Мастер точно не отмычка, а мы трое живы. Сам Плеш в отмычке не рвется, это ясно. Значит, кого-то из нас положит, а скорее всего, обоих. Развернуться и пристрелить его Плеш не даст. Но есть у меня один сюрпризец. Еще со времен Качирского инцидента. Короче, принялся я потихоньку вытягивать свой сюрприз, вшитый в камуфляжный комбез за подкладку. Тут надо действовать быстро и незаметно. А незаметно подкладку надорвать — непростая штука, когда смерть твоя в пяти шагах за спиной идет. Чувствую, пот со лба потек. Резвыми, сука, струями. Ну давай же ты, рвись, сволочь! И тут Зара сообщает нелениво, словно помобили с пляжа, где на третий час загорает и уже в конец разомлила от солнышка, водички и песочка. Слышь, дембель, я тебе вот что сказать хочу. Ты давай только внимательно послушай. Пауза. Ложись! Я хлоп рылом в гравий. Не увидел, скорее почувствовал, что-то пролетело над моей головой. И сейчас же опять взрыкнул кабан. Слышу, как орет Зарка. Видно, попал в нее отмычка проклятый. Силюсь поднять голову, но меня бьют между лопаток, и я опять утыкаюсь лицом в гравий. Удар был не сильный, словно не прикладом, а... Понять не могу, прошелся по мне, что ли, Плеш кованым сапогом. Да он и впрямь по мне пробежал. Вскакиваю и вижу. Плеш со всей дури таранит тело Зары, которая стоит и зажимает дыру в животе. Стоит, не упала еще, хотя карабин уже выронила, и жизнь, пульсируя, выходит из нее. А Плеш выставляет оба кулака перед собой и толкает Зару. Фактически уже труп ее толкает. Мертвая Зара пролетает шага 3 или 4. Она должна была рухнуть лицом вперед, но прямо из воздуха вырастает синий коготь 1,5 метра длиной и бьет ее в грудь. На мгновение мертвое тело застывает. Что за... Ох! Ее опутывает сеть голубоватых молний, и когда она все-таки падает, плоть ее покрывает густая сеть разрядов, словно плесень, расползшаяся по забытому куску хлеба. А потом полдюжины молний одна за другой сотрясают труп, отрывая его от гравия, молотя о рельсы, создавая видимость жизни. Но жизни уже нет. Израсходовал Плеш вторую отмычку. «Молодец, девочка», — негромко говорит гад, наблюдая за агонией Зары. «Славно поработала она старика». Он очень уверен в себе. Он не торопится. В деревянном прикладе его кабана глубоко засел нож Зары. Был у нее козырной финт — метать нож на звук не глядя, хотя бы и за спину. Только на этот раз он ей не помог. Плеш медленно поворачивается ко мне. Нагло так. Ни во что не ставит, это я сразу вижу. Я ведь был самым тихим и мирным парнем во всей десятке подмастерьев. Не люблю босых. Не люблю, когда круть прет изо всех щелей. Потому что реальная круть — это когда ты умеешь преподносить маленькие неожиданности своим врагам. Вроде как Питти Вильямс. Уважаю этого бойца, все матчи его смотрел. Выходит на восьмиугольник. Весь из себя мальчик мальчиком, едва блокирует удары какого-нибудь монстра с татуировками от жопы до носа. А потом раз ему ногой в табло, раз другой ногой по кумполу, и монстр в отрубе. Вот это по мне. Итак, Плеш, падла, повернулся. Повернулся и у самых ног увидел маленькую штучку, которую я ему только что подбросил. И пока он рассматривает мой подарочек, я по второму разу распахиваю хари грави, только в отличие от первого, по собственной воле. И не забываю при этом крепко-накрепко закрыть глаза ладонями. Если просто опустить веки, хрен спасет. У Плеши была секунда-другая, и он успел то ли отпрыгнуть, то ли закрыть глаза руками, то ли и то, и другое. Поэтому он не сдох и не ослеп, когда железнодорожное полотно было затоплено морем света. Но пришлось ему худо. Когда я встал и взял автомат на изготовку, Плеш катался по путям, протирал несчастные глаза кулаками и матерился в 22 этажа. Световая граната — сильная вещь. Хоть он и гнида, ребята, но убивать я его не хотел. Не то чтобы жалел. Кто такого пожалеет, тот и дня не проживет. Нет, просто я по жизни не душегуб. Бог что? Неясно выразился. Сказано, не убей. Значит, убивать не надо. Но чтобы не возникало соблазна прибить на месте, лучше все-таки предварительно обезвредить и обездвижить. Вот я и командую Плеши. Брось оружие, ляг на землю, руки за голову. Хороший у меня был план. Треснуть паразита прикладом по черепу, связать ему руки, отобрать кабана. Артефакт «Сонный шар» достанется мне, Плеш выводит подмастерье дембеля из зоны, а потом подмастерье дембель начинает разбираться с тем, какая ему, парню простому, может произойти польза от дорогущего артефакта. Если драгоценный брат Плеш наврал ему с 3 короба про орден, то вещицу можно будет продать. Если же орден где-то отдавил ему лапу, и сукин сын поливает дерьмом наше святое братство по своим корыстным причинам, то чего бы не обменять сонный шар на звание орденского мастера и комплект первоклассного сталкерского снаряжения, как и предполагалось с самого начала. Одна беда. Добрый мой друг, подмастерье Плеш, строил другие планы. И он был на порядок опытнее меня во всех делах, касающихся зоны. Я подумать не мог, какую мне подляну строят, когда он кинул кабана куда-то в сторону шага на 3 от меня и добавил. «Забери проныра, только обращайся с ним бережно. Я его потом у тебя выкуплю, когда выйдем из зоны и разберемся со всеми делами». Вещь-то хорошая, дорогая, шикарная вещь. 95% мужиков захотят владеть такой пушкой, как только увидят ее. С первого взгляда неотразимо влюбятся, уверен. Из тех 5%, которым такая штука не нужна, большинство — переодетые бабы. А если переодетых баб исключить, то останутся считанные единицы, и это будут сплошь престарелые олигархи, которые в конец зажрались и у которых давно ничего не стоит, кроме вопроса о фаллических протезах. Конечно, я захотел владеть кабаном. Я, как последний придурок, сделал 3 шага в сторону, собственно, 2,5. Довести 3-й шаг до конца не дала мне сногсшибательная оплеуха. Пришлась она мне по правой щеке, по челюсти, по правому плечу и по ребрам. Ребра, кажется, хрустнули, вот же хрень какая! Я бы потерял сознание, если бы не вторая оплеуха, довольно странная. Первая оказалась столь сильной, что меня оторвало от шпалы, на которой я стоял, и вознесло на 0,5 метра вверх. Но через мгновение меня посетило странное, экзотическое ощущение. Будто шпалу, старую добрую шпалу из советского бетона, сейчас вырвали из земли и с размаху врезали мне ею по подошвам сапог. «Ети твою 200!» Нельзя же так бить живого человека. Меня подбросило 5 метров. Мелькнул номер электровоза, железнодорожная развилка со стрелкой, вышка ЛЭП с гирляндами изоляторов, елочки, вагончики, тропиночка из лесу. Хорошо птицам, многое они видят с высоты своего полета. А потом подмастерье дембеля крепко шваркнул о железнодорожную насыпь. Сдох бы, наверное, если б пришел на рельс, хошь спиной, хошь рылом, а хошь боком. Наверняка сдох бы. Но мне в тот день несказанно везло. Я всего-навсего лишился половины резца, резво выпорхнувший изо рта в момент приземления. Я даже не потерял автомат. Он дружески въехал мне по ребрам с левой стороны, справедливо уравновесив ущерб, прежде нанесенный с правой. Сказать, что я шипел от боли, ничего не сказать. То есть, да, первые 2 секунды я шипел, а потом завыл в голос, сунул руки в гущу гравия и стиснул 2 камня так, что, будь они чуть посочнее, выдавил бы, наверное, по паре капель воды из каждого. Воткнитесь, ребята, я был для этого упыря самой лучшей мишенью, какую только можно придумать. А знаете почему? Потому что мишень еще лучше придумать можно только для слепого стрелка. Плеш же, до обидного зрячий, только чуть-чуть световой гранатой обиженный. Вот я шиплю, вою, камешки давлю, ворочаюсь по гравию, туша эдакая. А вот он там продирает очи и наводит кабана на мою беззащитную тушку. Прикиньте, кабана он моментом подобрал. Трамплинчик-то аномалия поганая, на которую плешь меня навел, врубил мне по ребрам, добавил по ногам, а потом ослаб, утих и лег на гравий. Такой довольный, что твоя псина, когда ты им мясца бросишь. А мне так больно, что я даже думать не могу. Убьют. Убьют сейчас. Круги у меня розовые перед глазами, да еще звон в ушах все мысли заменяют. Рычит его проклятый кабан. Рычит, сволочь. И чувствую я, словно кто-то мне пощечину закатил, ну не сильно, а так, для вразумления. Словно истерику прекратить хотят. И я жив. А потом опять кабан подает голос, и тут мне дружеский щелбан отвешивает в полбу. Вновь звук выстрела слышу. А я уже как-то в себя начал приходить, и ясно мне. Какая-то фигня у моего вражины с пушкой выходит. Толкает меня невидимый кулачок в бочину. Кулачок явно бабий, слабенький. Оглядываюсь. Ох, вот прямо за моей спиной этот слабенький кулачок продырявил рельс. Хренасе! Р-р-р-р, злобится кабан, и я получаю шлепок по заднице. Да какого ляда! Вырываю руки из гравия, хватаю автомат и выпускаю по гаду полмагазина. То есть хорошая, длинная выходит очередь, секунды на 3-4. Половина пуль уходит в небо, но 4 или 5 я в него точно осадил. Видно, как клочки от камуфла во все стороны полетели. Не убей, конечно, да, но не до такой же степени. Святым я еще не сделался, ребята, извините, попроще моя натура. От меня до него ровно столько же, сколько от него до меня. Считайте, ползал с линейкой и вымерял до сантиметрика. Равнёхонько. А что это значит? Только одно. Он для меня такая же замечательная мишень. Не промахнешься. У меня, конечно, самый обыкновенный и совсем не новый ствол АКСУ, сделанный еще при СССР лет 40 назад. Еще первого взрыва на Чернобыльской АЭС не произошло, а он уже существовал. Выходит, железный парень старше меня лет на 15. Тот самый младшенький брат семейства малокалиберных калашниковых, оружие десантуры. Патрон калибра 5,45 мм, укороченный ствол, металлический костыль вместо приклада, стандартный магазин на 30 патронов. У него, конечно, прицел устанавливается на 350 и на 500 метров, но, по правде сказать, от моего раздолбанного Редвана, еще до меня раздолбанного, не стоило ждать прицельной дальности больше, чем метров на 200. С орденского склада мне его продали всего-то втридорога, а не с той неистовой накруткой, какая у них бывает на нулевые стволы. Но какой бы он там ни был простенький и плохонький, а человека он дырявит безотказно. И сейчас плешь просто обязан лежать в луже сухого красного. А он не лежит. Не лежит совершенно. Какой несговорчивый. То есть, конечно, плешь покачнулся, а потом еще раз покачнулся и еще... Точь-в-точь боксер, которого на ринге крепко молотит более ловкий противник. Но как только прошла серия ударов, он ушел в сторону и опять прыгает. Прямо железный клоун Самоделкин с пружинками и шарнирчиками в ногах. Мы друг на друга поглядели в полном обалдении. И больше палить не стали. Я за насыпь откатился и автомат вперед себя выставил. Дышу тяжело, тело 1000 синяков, но жив. В гравий ребра вжимаю. Рюкзак рядом валяется. Еще в полете он меня покинул. А плешь, сволочь, к самому электровозу подскочил и в будку машиниста запрыгнул. Вижу, опять наводит на меня свою зверушку с пятачком. Р-р-р-р. Мой несчастный рюкзак дергается. Какая-то железная мелочишка жалобно звякает внутри. Ну, держи ответный гостинец. Я даю очередь на 4 патрона. Ох, ё! Говорила бабушка дедушке, не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Сначала я вижу, как длинный лоскут камуфляжной ткани отрывается от плеча моего собеседника. Затем будка машиниста разлетается в мелкую ржавь. Изрядный кусок одряхлевшей стены отваливается и падает на рельсы с этой стороны. Еще один кусок, первого раза в три поболе, грохается с той стороны. Крыша со скрежетом перекособачивается и выпадает вслед за вторым куском. Теперь на месте будки сквозняк, заполненный рыжей пылью.